Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось бы 77 лет первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину. Впервые этот день отмечается в физическом отсутствии самого виновника торжества. О судьбах его политического наследия беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Петрович у нас в студии. Ощущалось ли нежелание официальной прессы, официальных властей вот, привлекать внимание к сегодняшнему дню?
Я бы сказал, даже очень неожиданно для меня ощущалось. Я сегодня смотрел газеты, листал журналы, читаю много. В связи с тем, что имею много времени, 12 газет и журналов, и, в общем-то, нигде упоминаний не нашел. Радио, голоса, телевидение, тоже как так, как ныне говорят, удачно обошло всю эту тему. Но, тем не менее, мне сегодня звонили многие мои друзья, вспоминали 77-летие Бориса Николаевича, и я слышал добрые слова от многих людей, бывших одновременно с Борисом Николаевичем во власти и около нее в эти дни, и поехал Москвы на вашем радио. Ну, вообще-то, еще раз говорю, телефонный, если можно сказать, эфир вот был заполнен воспоминаниями о Борисе Николаевиче. Мне сегодня пришлось участвовать в одном тоже печальном событии. Умер один из моих друзей. Встречались тоже, говорили. И о Борисе Николаевиче тоже.
Посетивший могилу Ельцина Виктор Черномырдин, бывший премьер-министр России, ныне посол России на Украине, считает, что эпоха Ельцина ушла в прошлое.
90-е годы совершенно были другие, другая обстановка. И политическая, и экономическая, особенно экономическая. У нас задача была сохранить страну, чтобы в коллапс не попало. Это главная задача. Наладить отношения рыночные. Создавали рыночные отношения. Все. А сейчас решаются совсем другие проблемы уже. Основа была заложена в 90-е годы.
Удалось ли по вашим властям изоляции Бориса Николаевича в последние годы его жизни?
Ну, прежде всего, хотел согласиться с Виктором Степановичем, что, конечно, многое было заложено. Основа основ и нынешней политики, экономики. В те самые 90-е годы, которые иные предпосылают теперь разные эпитеты, и лихие, и страшные, всякие. Реформы всегда давались России непросто. Ну, в принципе, конечно, многое удалось сделать, много не удалось сделать. Ситуация была совсем другая. Вот. Экономика топталась на месте. Цены тогда со 100-долларового уровня за баррель, если взять пересчетом, упали сначала при Михаиле Сергеевиче Горбачеве позднем и при Борисе Николаевиче раннем, его президентстве, упали до нижайшего уровня. Вот я с тревогой большой ожидаю, вдруг такое повторится. Будет очень непросто. Это вся управляемая демократия, это вертикаль, может грохнуться, не передавая в другие руки, а другие руки-то не подготовлены в виде других партий, снова вернулась монополия одной партии, грохнуться может с большим треском и с большими последствиями. Каркать не хочу в этот 77-летний день рождения Бориса Николаевича и без него, но тревога не оставляет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о судьбах политического наследия Бориса Николаевича Ельцина сегодня, в день его рождения, мы беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности России, бывшим кандидатом в президенты России, вчера зашла речь о выборах. Николай Сванидзе, член Общественной палаты, телеведущий канала «Россия», оправдывает самоизоляцию Бориса Ельцина.
Изоляция Ельцина чувствовалась, но у меня такое ощущение, что это была сознательная изоляция, потому что Ельцин по-видимому, принял для себя решение не вмешиваться в дела своего преемника Владимира Путина. Потому что если бы он вмешивался, это было бы абсолютно некорректно. Поэтому он сам себя прочно изолировал в политическом смысле, когда клеймились 90-е годы старательно, кто только не плевал в нашу историю недавнюю 90-х годов. И плохие они, и лихие, и бандитские, и мрачные, и какие угодно. А 90-е годы – это значит Ельцин. Ельцин – отец-основатель российского государства. Ельцин – отец российской конституции, по которой мы живем до сих пор. Конституция – это наследие Ельцина. Я думаю, что главное наследие Ельцина – это то, что наша страна может развиваться только в условиях политической и экономической свободы.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбу политического наследия Бориса Ельцина обсуждаем с Иваном Рыбкиным.
Я бы согласился с Николаем Карловичем Сванидзе, когда он говорит о молчании Бориса Николаевича как отчасти сознательно выбранном варианте поведения. Да, он всегда в своей работе давал всем, кого любил, кому давал власть, давал большую ответственность, давал большую свободу действий. И, конечно, старался не мешать. Но мне приходилось с Борисом Николаевичем встречаться в те первые месяцы, первые годы после отставки. И я видел, что выстроенная для него вот такая золотая клетка на Рублевском шоссе, Рублево-Успенском шоссе, она, конечно, была клеткой. И это молчание давалось ему очень тяжело. Ему, конечно, казалось, что многое делается не так. Но он старался не мешать, а видел, как говорится, потоков рождения, как говорится, и первые грозных обвалов движения в политике, то, что могло произойти. Наверное, мог влиять, но только в частной беседе, когда он мог сказать, не оскорбляя ни достоинства, ни самолюбия. И я думаю, предполагаю, да даже знаю, что, конечно же, говорил, но не все воспринималось. Отсюда мы имеем то, что имеем на сегодня. И то, о чем я говорил в начале, управляемую демократию, и ту вертикаль, которую вот сейчас при предполагаемом раздвоении моновласти на ту самую диархию, на двойственность, когда предполагается, что нынешний президент станет премьером, во что мне, конечно, верится с трудом, а новый преемник станет президентом. Как она себя, эта вертикаль, поведет? А предстоят очень большие дела. И кризис экономический, который вызрел в мировой экономике, влияет на Россию решительно, потому что мы часть мировой экономики. А в условиях вот такой авторитарной постановки дел в стране это может обернуться печальными последствиями. Ну и предстоят просто громадные дела по изменению формата управления страной в целом. В экономике. Предстоят, волей-неволей предстоят большие дела по изменению состава губернаторов. Средний возраст губернаторов грозно приблизился к пенсионным, к 60 лет. Напрасно радовались многие в Думе, когда принимался вариант назначения, по сути дела, губернаторов в ответе на события, которые произошли во Владикавказе, вот, Беслане. Что будут изменения. Изменений произошло как раз мало. Четверть губернаторов уже влачит третий, четвертый, а то и пятый срок уже. И наряду вот с тем, что я говорил, все недостатки, которые есть здесь в центре, обрастание своими людьми, громадная коррупция, все это, конечно, экстраполируется на регионах. И в причудливом, иногда в совершенно уродливом виде присутствует в наших губерниях, областях, краях, республиках, и новому человеку, который придет во власть, придется в условиях вот этой раздвоенности вертикали решительно менять дело. будет это дело очень непростое. Согласие элит будет нарушен, баланс будет нарушен. Чем это обернется, сказать сложно. Может, из-за этого хочет Владимир Владимирович Путин побыть, как я полагаю, недолго, там год, может быть, премьером.
Посмотрим. Известный советский правозащитник Владимир Буковский, так и не зарегистрированный кандидатом в президенты России, запомнил эпоху Ельцина благодаря конкретным событиям.
История, конечно, запомнит два события. Первое – это путч 91-го года августа, и как вокруг Белого дома сплотился народ, население московское, как Ельцин был организатором этого сопротивления. И второе – это то, что сразу же после конца этого путча Ельцин запретил Коммунистическую партию Советского Союза. Вот это две вещи, которые, конечно, в историю войдут. Третье, с моей точки зрения, хотя, может, не все с этим согласятся, то, что в декабре он и другие президенты республик распустили Советский Союз. Это тоже событие историческое. И вот эти три вещи, безусловно, его заслуга, его запомнит история именно за это.
Я бы с Владимиром Буковским согласился. Единственное, в одном не до конца согласен. Союз трещал по швам, союз разваливался. И, по сути дела, соглашение трех президентов завершили развал этой конструкции. Хорошо, что развод по национальным квартирам произошел не столь драматично, не столь трагично, как в Югославии. И я-то считаю, что в этом большая заслуга Бориса Николаевича Ельцина. Его величайшее терпение и выдержка, которую он демонстрировал на постсоветском пространстве в отношении лидеров стран, новых государств. Величайшее, подчеркну, выдержка и терпение, хотя давалось это крайне непросто. Люди были со сложными характерами, были и есть, и остаются. Вот это и удавалось. Сейчас на этом пространстве другие нравы, другие подходы и совсем иные успехи, так скажем, в кавычках.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, также так и не зарегистрированный кандидат в президенты страны, ощущает нехватку авторитета Бориса Ельцина.
Борис Николаевич очень был бы не то что недоволен, а осудил то, что происходит сегодня в стране. Фактически все то, ради чего он положил свою жизнь, ради построения начала демократических институтов, начали строить демократические институты, все это было разрушено в короткий срок. За последние 4 года все было растоптано, а последние 2 года и то, что мы называем так называемыми выборами, декабрьские и предстоящие, конечно, это полное растаптывание основ конституционного строя. Уверен, что Борис Николаевич осудил бы такое развитие событий.
Михаил Михайлович Касьянов прав в том, что Борис Николаевич главное из того, что он оставил, оставил нам свободу. Свободу политическую, свободу экономическую, обережение прав и свобод простого человека. Мне иногда даже удивительно, как вот из вчерашнего или позавчерашнего генерального директора крупнейшего строительного объединения в Свердловской области, из первого секретаря Свердловского обкома, из первого секретаря Московского горкома, руководитель крупнейшей партийной организации в то время, КПСС, вдруг вот вышел человек, который так терпимо относился к проявлениям иных взглядов, иных подходов и оберегал права и свободы людей при своем таком авторитарном характере. И думаю, что в его судьбе сыграл, как это ни странно, может быть, прозвучит, то, что его в годы перестройки буквально ломали через колено. И небезызвестным пленум Московского горкома партии с участием Михаила Сергеевича Горбачева. И в других ситуациях. И это все наложенное на воспоминания детства, когда несправедливым репрессиям были подвергнуты любимые им люди, дало вот такой, я бы сказал, взрывной эффект. Повторюсь, но скажу, главное, что оставил Борис Николаевич, конечно, такое трогательное, бережное отношение к правам и свободе человека, личности, к созданию конкуренции в политике, в экономике. Он этому всемерно способствовал, как мог. И выборы и 90-х годов, я имею в виду даже и 91-й год, и 96-й год, и во многом, отчасти даже и 2000-й год, я имею в виду президентские, и выборы парламентские, тем более 93-й год, которые после яростной вспышки гражданской войны в Москве происходили, и 95-го, и 99-го года, они происходили в условиях, конечно, когда была конкуренция, когда из конкуренции в экономике различных групп вырастала политическая конкуренция, обеспечивалась и спонсировалась. Сейчас это все уничтожено. Конечно же, Борис Николаевич всячески способствовал свободе регионов. Сейчас эта свобода регионов сменилась вольницей государственных корпораций. Эти корпорации подмяли под себя основы основ бизнеса и вольничают в этих корпорациях ближайший круг президента Владимира Владимировича Путина и его окружения. Они очень часто и стоят во главе этих корпораций. И сейчас, если кто-то и спонсируется в политике, если кто-то и разрешается в качестве кандидата в президенты, то только разрешается вот с этой вольнолюбивого круга государственных корпораций и того чиновничества, который представляет в Кремле, в правительстве, в Думе именно эти корпорации. С моей точки зрения, это очень опасная ситуация для России. Во что обходилась свобода регионов, мы сейчас знаем, критикуем, разные эпитеты предпосылая 90-м годом. А во что обходится вот сейчас вольница государственных корпораций, это, как поэт говорил, выпукло, зримо, во весь рост становится спецстраной. За последние 3 года после ухода Михаила Михайловича Касьянова из правительства взято кредитов $385 миллиардов. Подчеркну, кредиты, по которым вел переговоры Михаил Михайлович Касьянов, составляли порядка 130-135 миллиардов долларов советские долги западным странам. Рассчитались большей частью. Сейчас должны стали $385 миллиардов. Из них долги государства 40 миллиардов, а $345 миллиардов это долги этих корпораций, где пакеты государственные, где нести обязательства по кредитам придется государству, а часто эти кредиты используются не по целевому назначению, не на развитие производства, не на развитие переработки, а на приобретение так, непрофильных активов, как говорят профессионалы, а именно дома отдыха, санатории, базы отдыха, газеты, журналы, радиостанции, каналы телевидения. Все скупается на корню, и вместо того кляпа, который в смутные времена всовывался инакоговорящим, инакомыслящим, всовывается денежный зеленый долларовый кляп.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу сказать то, чего я не говорил при живом Ельцине. Знаете, я этого человека люблю. Это мой президент. Я его выбирал. Я горжусь тем, что он был моим президентом. Знаете, будучи детищем номенклатуры, вот тем не менее он редчайшим качеством обладал. Он позволял иметь мнение другим. Он действительно иногда к нему даже и прислушивался. Вот чем, собственно говоря, аристократизм своеобразный отличается от плебса. Я бы, знаете, его сопоставил с кем? Другим нашим, тоже деятелем, может быть, немножко вам неожиданным, Никита Сергеевичем Хрущевым.
Да, в общем-то, конечно, неожиданное такое сравнение, но сегодня я тоже разных речей слышу много по поводу Никиты Сергеевича Хрущева. Но я был еще совсем мальчишкой, и тот секретный доклад по поводу культа личности Сталина я слышал вот там, краем уха, как секрет из секретов, который обсуждался в закрытейших вариантах. Но когда закрытейшие варианты в стране практикуются, начинает работать кухня. И на этой кухне можно было услышать все. И слова благодарности я слышал от людей, которые пришли тогда после тяжелейших политических каторг, испытаний, пришли в нашу жизнь и принесли многое оттуда, что передавалось из уст в уста. Я думаю, это величайшая его заслуга. Потом это стало известным, и потом его сломали через колено, отправив в отставку, и он, придя домой, после того, как его сняли со всех должностей, сказал, что, может быть, самое главное моя заслуга состоит в том, что впервые руководитель государства меняется вот не так, с кровью, а вот так, сняли.
Поднятием руки.
Поднятием руки. Вот он так считал, он так писал. Да, они были, конечно, глубоко из народа, но я думаю, что сравнивать... Весьма условные будут сравнения, условные параллели. Но другое время, другой напор, хотя резкие характеры, безусловно.
Вот вам, может быть, роднят их как раз последние годы, проведенные, ну, не то что в забвении, а в изоляции. Вот эта картинка, когда пенсионер союзного значения сидит на лавочке, Хрущев, это домашнее видео, и чуть напоминает, как Борис Николаевич тоже в вязаном свитере, не смея, вот как сказал Николай Сванидзе, критиковать действующего президента, прожил последние 7 лет.
Ну, может быть и так, конечно, но Никита Сергеевич Хрущев свои воспоминания надиктовывал тайно, диктофон вывозился за пределы Союза, публиковался в условиях конспиративных, и это стоило карьер многим людям, включая опалу его сына, конструктора ракетного Сергея Никитича Хрущева. Борис Николаевич формально был свободен. И его президентский марафон был издан уже после того, как он не стал президентом. Эта книга хранится с добрыми словами о многих соратниках, кто с ним прошел непростое время 90-х годов. Вот. Но, тем не менее, еще раз повторю, было Борис Николаевич не просто при его неуемности характера, при его громадной такой преобразующей энергетике сидеть, по сути дела, сложа руки и ни на что не влиять, когда многое из того, что делается в стране, делается вопреки задумкам, вопреки его мечтам, вопреки тому, чему он отдал просто громадный кусок своей жизни и сердце свое. И поэтому ему было крайне непросто. Да, наверное, это роднит. Роднит, безусловно. Хотя все сделано было не так топорно, как в те 60-е годы с Хрущевым Никитой Сергеевичем, а сделано, так сказать, изящно, с изыском таким, но таким солдатским, я бы сказал.
О том, что судьба политического наследия Бориса Ельцина, обсуждаем с Иваном Рыбкиным. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошел пикет в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Федеральная служба исполнения наказаний России намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опроверг заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что в следственном изоляторе тяжелобольной Алексанян не получает нужной медицинской помощи. В пятницу суд в Москве отказался приостановить процесс по его делу. Алексаняна обвиняют в финансовых преступлениях. Москва подвергла критике позицию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ относительно условий мониторинга президентских выборов в России 2 марта. Экс-премьер России Михаил Касьянов обжаловал в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Багдаде жертвами двух взрывов в пятницу, по последним данным, стали не менее 72 человек, более сотни ранены. В Египте задержаны 15 вооруженных палестинцев, которых подозревают в подготовке терактов. Правительство Германии ответило отказом на просьбу министра обороны США Роберта Гейтса к европейским коллегам по НАТО увеличить свои контингенты в Афганистане на 3200 человек и принять участие в операциях на юге страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся в Кении с посреднической миссией, провел переговоры с президентом Мвай Кибаки и представителями оппозиции. Пан Ги Мун призвал стороны прекратить насилие и отказаться от личных амбиций ради будущего Кении. В России генералы Министерства обороны и Генштаба теперь будут сдавать нормативы по физической подготовке. Военное ведомство обязало всех офицеров центрального аппарата, от лейтенантов до генералов, сдать зачеты по бегу, плаванию и стрельбе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня исполнилось бы 77 лет первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину, ушедшему из жизни в прошлом году. О судьбах его политического наследия мы беседуем с Иваном Петровичем Рыбкиным, бывшим председателем Первой Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности, он в нашей студии. Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, скорбит об ушедшем лидере.
Отсутствие Бориса Николаевича вообще сегодня довольно ощутимо в нашей политической жизни, потому что совершенно очевидно, что власти пошли дальше и довольно интенсивно по пути укрепления авторитарного режима. И власть это понимает, потому что чем мы дальше отходим и об этом молчим, тем есть большая возможность цинично оценить тот период времени. Кстати говоря, президент один раз это сделал. Через полгода после того, как он сказал блестящие слова о той эпохе на похоронах Бориса Николаевича, он совершенно цинично свалил на ту эпоху все наши беды.
Задело ли вас вот это вот выступление в Лужниках, где Владимир Владимирович так очернил 90-е годы?
Это самое мягкое вы слово избрали — задело. Ударило буквально наотмашь. Мне пришлось пережить 90-е годы многое. Я начинал у себя в Волгограде и был приведен во власть людьми, когда на центральный набережный Волгоград стал 200-тысячный митинг и требовал всех в отставку, всех и вся. И тогда нам разрешили провести все конференции и все остальное раньше времени на целый год. Я был тогда избран одним из руководителей областной партийной организации на этой волне перемен и желания реформ. Давались они нам крайне непросто. Если 200-тысячные митинги в Волгограде стали, то митинги в Москве собирали до миллиона человек. Не случайно Юрий Михайлович Лужков перестроил Манежную площадь. Во избежание митингов миллион больше негде разместить. Да что там миллион? Сейчас тысячные демонстрации во главе с чемпионом мира, гордостью и славой России, разгоняют демократизаторами дубинками. А недавним нашим, ну, если не гением финансовым, а талантом финансовым, бьют по той голове, которую придумала буквально, как расправиться и рассчитаться советскими долгами. Я веду Михаила Михайловича Касьянова. Конечно, задели, и крепко задели. Мне говорят, что вот многое из того, что сейчас происходит, берет свое начало в тех 90-х. Да, наверное, да. Мы все родом из своего прошлого. Но я хотел бы сказать, когда проводят параллели, сравнение с выборами 98-го года и так далее, еще глубже делают экскурсы. Но в 96-м году, да, ситуация была непростая. Но ведь на выборах с президентом, невзирая там на не очень представительные лица, участвовали на равных, по сути, и Григорий Алексеевич Явлинский, Александр Иванович Лебедь, Геннадий Андреевич Зюганов. И борьба была такая, что, в принципе, у каждого из этих кандидатов, помимо Бориса Николаевича Ельцина, были свои средства массовой информации, свои газеты, возможность донести точку зрения. Да, конечно, были в то время уже, как бы тренировались и политические киллеры, я имею в виду и телеведущие, и радио, и газетные журналисты и так далее. Все это было. Но была конкуренция. Да, конечно, приходилось идти на разные варианты действия, чтобы на свою сторону перетянуть большие куски, даже глыбы элит. Ну, например, вот мне довелось, впервые, наверное, об этом скажу, подумать над тем, каким будет Совет Федерации. И в то время серьезные, даже красные, как говорили, пояса до коричневатости имели место быть в России. И когда я от первой до последней буквы написал закон о формировании Совета Федерации, где в полном соответствии с Конституцией должны были присутствовать, как избранные народом, губернаторы, президенты республик, главы администрации, главы исполнительной власти и главы законодательных собраний. Я отдал Артуру Челенгарову, чтобы он представил, он так и именуется в учебниках, как закон Артура Челенгарова, и за него проголосовали. А они, эти люди, олицетворяющие и надежды, и боль, и нужды, и всю противоречивость регионов, пришли сюда, стали составной частью власти, имели дерзость говорить несогласие свое президенту, не давать согласия на назначение то генерального прокурора, то судьи Верховного суда, то арбитражного суда и тому подобное. Но они почувствовали себя частью власти и были благодарны, что с регионами считаются, и что действительно Совет Федерации представляет собой палату регионов. Использован был ресурс? Конечно, использован, но ресурс по преимуществу интеллектуальный. А не усилия и ухищрения политических рисовальщиков, которые согласно так называемым рейтингам потом старательно что-то рисуют, доводят образ до совершенства. Ну, и говорят, ну и что, если нет сходства с оригиналом? Все равно. Похожесть-то есть, и все на этом. Так что я бы сказал, что Борис Николаевич любил борьбу. И, кстати, в борьбе-то чувствовал себя именно как рыба в воде. И всегда поощрял людей, инакомыслящих, инакоподходящих к делу. И правильно говорил перед этим наш радиослушатель. Умел их слушать и услышать. Поэтому такой закон родился. Хотя мы с ним по поводу этого закона оставались в меньшинстве. Против были этого закона о формировании Совета Федерации. И Владимир Филиппович Шумеек, и Сергей Александрович Филатов, и многие другие. И Владимир Александрович Туманов, представитель Конституционного суда, когда мы обсуждали предварительно. Но мы сумели убедить. И на сторону Бориса Николаевича встала вот такая большая губернская рать, большой кусок, большая часть политической элиты в то время. Как знать, как судьба бы сложилась выборов, если бы эти губернаторы по-прежнему оставались бы там. Я во многом бы сослагательного наклонения не терпит история. Мог бы предположить, что многие из них бы способствовали бы избранию Геннадия Андреевича Зюганова или Александра Ивановича Лебедя. Неизвестно, как сложилась бы наша история. Но так ломать через колено, выбрасывать Касьяновых и иметь в кандидатах президента Богдановых, вы знаете, я еще вот в истории, по крайней мере, за пределами Советского Союза, в Восточной Европе, такого не видел. Ну, где-то вот неподалеку, туда, в сторону Центральной Азии, что-то такое уже бывало. Даже в Закавказье и то на это не решались, не говоря о Прибалтике.
Бывший народный депутат СССР Рой Медведев, писатель-историк, советский диссидент, считает, что издержки эпохи Ельцина превысили ее достижения.
Конечно, Советский Союз в том виде, в каком он существовал до 1991 года, был обречен. Должны были произойти очень большие изменения. Но и Горбачев, и Ельцин, которые оказались проводниками этих изменений, работали так неумело, что цена, заплаченная за все эти перемены, оказалась такой высокой, что страна наша и все страны СНГ гораздо больше потеряли, чем получили. Потери были неизбежны, но те потери, которые все мы понесли и при Ельцине, и при Горбачеве, они превысили допустимую норму. Конечно, были люди, которые могли бы все это сделать гораздо лучше, гораздо более эффективные, чем Янаев или Павлов, премьер-министр, или Ельцин, который стал президентом России.
Рой Александрович Медведев последователен в своей приверженности идее союзного государства. Я хорошо помню, как он на прощальном сборе народных депутатов СССР выступал, когда в зале стоял там шик и шиканье, и выкрики, и прочее, когда президенты союзных республик сели, никем не избранные, в президиум и вели это собрание народных депутатов. Он последователен, и я понимаю его боль. Конечно, прокрустово ложе, вот то, которое осталось после Советского Союза для России, конечно, лишает нас, я бы сказал, геополитических некоторых маневров, экономических маневров, финансовых маневров. Но, тем не менее, наверное, это остановить было невозможно. Я еще раз повторю, что история не терпит сослагательного наклонения. Может быть, кто-то и нашел свое, что снивелировал бы издержки распада Союза, но мне с трудом это представляется. Борис Николаевич с его недюжинным характером стремился минимизировать те издержки, но это ему давалось с трудом. Я знаю, мы здесь говорили в этой передаче и 2 и 3 года назад, кстати, юбилей у вашей передачи, хотел бы поздравить вас.
Спасибо.
Вот, говорили и повторюсь, что он очень сожалел по этому поводу, равно как не давала ему покоя та ситуация с вспышкой гражданской войны на Предмостной площади вокруг Белого дома, когда танки палили по Белому дому, где мне довелось быть, по сути дела, до последнего часа. Это его терзало, это его беспокоило, но еще больше беспокоило и терзало его в последние месяцы, недели жизни, даже дни, то, что происходило на улицах Москвы. Он всегда очень тяжело переживал насилие человека над человеком. Он всегда стремился видеть человека в человеке, уважать человека в человеке. И я помню наш разговор в Большом Кремлевском дворце на заседании Совета фракции, когда в 93-м году на 23 февраля была жестко, даже жестоко разогнана демонстрация ветеранов здесь, в Москве. Я когда ему в открытый сказал, что так нельзя же, Борис Николаевич, он откачнулся от меня, сказал, это не я, это мэр Москвы. Я решительно с этим не согласен. И когда он увидел в свои последние дни, часы, может быть, жизни, как дубасили на улицах Москвы, а смотрел он по каналу CNN, дубасили и Касьянова, и Каспарова, и многим доставалось, а он видел там лица в марше несогласных своих сподвижников, которые вели его к власти, которые еще с межрегиональной депутатской группы были вместе с ним, еще союзного парламента, которые были дважды депутатами и народным депутатом Союза, народным депутатом России, как Николай Ильич Травкин, как другие могу назвать, как Лев Пономарев и другие. Они все сделали, вопреки даже, может быть, противодействию коммунистов России, которые я представлял, и председателем Верховного Совета, а потом и президентом России. Конечно, такое пережить такому человеку с его совестливостью, как это, может быть, не парадоксально прозвучит при такой могучести характера, было просто физически невозможно. Мне так думается.
Другой народный депутат СССР Руслан Аушев, первый президент Ингушетии, сожалеет о невольных промахах Бориса Николаевича.
Это была большая, самая большая ошибка, если Конституция была подогнана лично под характер Бориса Николаевича. Он человек кризиса. Был кризис, он оживал. Конечно, его ошибка одна, что Конституцию он под себя подогнал. А что дальше? Сегодня мы спотыкаемся об эту Конституцию каждый день.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я могу сказать, что я с Русланом Султановичем могу и согласиться в этой ситуации. Конституция, конечно, писалась в горячих, я бы сказал, условиях. Мы только что в начале нашего разговора об этом говорили. Ситуация была непростой, ситуация 93-го года, ситуация сентябрьско-октябрьского кризиса, ситуация проявления той же самой гражданской войны здесь, в центре Москвы. И я нисколько не покривлю душой, когда вместе с Вячеславом Никоновым мы сидели в одной из студий телевидения, там, в большой студии Первого канала, и говорили о противоречиях Конституции, о том, что, как я тогда сказал, а вот не дай бог, другой человек придет, не Борис Николаевич. Я-то убежден, то, что пережил Борис Николаевич и в 80-е годы, и в начале 90-х, не позволит ему дальше так действовать. Он будет действовать очень аккуратно, очень осторожно в этих условиях. А вот вдруг придет, ну, там мне кто-то подсказывал, придет Владимир Вольфович Жириновский. Я говорю, да, может быть, даже не он, а кто-то другой. И умел использовать, и противоречить сумеет Конституции, и повести себя по-другому. Ведь Конституция, Конституция Советского Союза образца 1936 года тоже, в общем-то, имела прекрасную редакцию. И в первых ее статьях тоже говорилось об обережении прав, свобод человека, правда, при одном условии, что это не будет противоречить основам социалистического строя. И вот эта приписочка давала возможность ломать через колено, крушить судьбы людей, и, а нам в итоге иметь страшнейшую трагедию 1937 года, за которой последовала трагедия 1941 года, когда были выбиты и творцы этой Конституции, и краса и гордость Красной Армии, когда 20 тысяч командиров, старших военачальников были уничтожены, а во главе полков становились вчерашние командиры взводов, а во главе целых армий становились вчерашние командиры рот и даже батальонов. И народ наш, по разным счетам, потерял десятки миллионов жизней лучших наших людей, которые погибли на этих фронтах. Поэтому дело не только в Конституции, а дело в том, что надо иметь глубокую внутреннюю культуру, чувствовать себя частью своего народа. Ныне очень много говорят, и в частности Владислав Сурков часто говорит на предмете политической культуры, так сказать, уча молодых людей в недальних подмосковных дачах. Я хочу сказать, да, три элемента политической культуры. Конечно, обретение знаний, знания переплавлены в убеждения, а после этих убеждений действия. Вот когда нехватка этих знаний, в том числе почерпнутых из жизни, и поразительная историческая забывчивость и беспамятность, потом это куцость убеждений, а в итоге вот такие уродливые действия, когда не оберегается главное национальное достояние в нашей стране. Это люди, не нефть, не газ, не пушнина, не золото, не алмазы. Люди. А особенно те люди, которые, по сути дела, были выдвинуты вот этой волной, по сути дела, революционной 80-х, 90-х годов, избраны волей народа на съезды народных депутатов Союза России. Где они сегодня? Очень многие сознательно втоптаны цинично и глумливо в грязь. В итоге очень часто в коридорах власти господствует непрофессионализм и жутчайшее небрежение к судьбам людей. От человека во власти до простого человека, и от простого человека и наоборот. Отсюда страшные разрывы. Отсюда это вольница государственных корпораций, где оклад в месяц не очень большого ранга чиновников составляет десятки тысяч долларов. И копейки буквально у учителей, преподавателей вузов, у врачей, о чем так лицемерно, часто, участливо говорится, что где вот надо бы повысить, надо бы прибавить. Вот это раздвоение власти, это вот такое двоедушие, очень-очень опасно. Вот отсюда, когда мы возвращаемся к фигуре Бориса Николаевича, я говорю, помимо русской широты русской натуры, еще цельность натуры. Если и заблуждение, так добросовестно, и заблуждался, так до конца. Если верил, до конца. Свободу давал до конца и верил. И об этом Владимир Владимирович должен, Путин, я имею в виду, должен помнить до последнего своего часа, как ему было доверено. Берегите Россию. А в России-то нефть и газ появились гораздо позже, чем главное национальное достояние, ее люди. Вот их-то надо беречь.
Один из политиков ельцинского поколения Олег Попцов, писатель, автор нескольких книг, Борис Николаевич, бывший руководитель ВГТРК и канала ТВ-центр, смотрит на фигуру Ельцина исторически.
Борис Николаевич Ельцин, откровенно говоря, не был по призванию демократом. Он сформировался, конечно, как авторитарная личность в советское время, но понимание, что в стране не все ладно и что перестройка заходит в тупик, заставляло его искать некую альтернативу. И дело в том, что исторически Ельцин вынужден был продолжать дело Горбачева, потому что демократические начала начались при Горбачеве. И надо всегда разделить ельцинский период на два периода. До 96-го года и после 96-го года. После 96-го года больной Ельцин практически разрушал то, что сделал до того. Потому что он был зависим. И эта зависимость сделала в громадной степени его нездоровье. Когда практически олигархический пул парализовал деятельность президента.
Олег Максимович, Попсов, как всегда, точен в своих размышлениях. Я всегда говорил, хотя это не нравилось, когда Борису Николаевичу не нравилось, когда Михаилу Сергеевичу не нравилось, что они люди одной эпохи, и они, по сути дела, сначала союзники, а потом Борис Николаевич продолжатель того дела, которое начинал Михаил Сергеевич Горбачев. Те демократические начала, которые были действительно заложены Михаилом Сергеевичем и его соратниками, сподвижниками, они были продолжены в новой демократической России. В очень тяжелых, очень противоречивых условиях. Все это нам давалось крайне непросто. Все это давалось через споры, через противоречия, заблуждения, и борение, и одоление, и через потери друзей, ближайших сподвижников. Это же тяжело представить. Борис Николаевич, который вырос в этой среде, потом шел против, наперекор главное стремление этой среды, среды номенклатуры, среды секретарской. И я-то был, может быть, гораздо более близким свидетелем, как это происходило. Недавно были у меня в гостях народные депутаты России. Мы вспоминали. И когда я сказал, что я участвовал в одном из совещаний в ЦК, который проводил Михаил Сергеевич Горбачев, первых старей. И так получилось, что я был за первого старя Волгоградского обкома в его отсутствии. И проводил его Михаил Сергеевич Горбачев, Борис Николаевич Ельцин и Анатолий Иванович Лукьянов. Для них это было поразительно. Это было в дни работы первого съезда народных депутатов России. Как непросто все давалось, и как он шел наперекор всему и вся, ломая в себе основы основ. Но делая это во имя России, для блага простого человека, потому что он очень точно воспринял главный лейтмотив фильма Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Так жить нельзя, по-скотски. Сейчас пытаются нас завернуть. Вот сказали в самом начале передачи, Виктор Степанович сказал, мы идем дальше. Мы идем вроде бы не дальше, Виктор Степанович, мы идем куда-то в бок, снова в какой-то карман свернули, как в том лабиринте. Придется опять назад, толкаясь, возвращаться и снова на основную дорогу выходить.
Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, сопредседатель вместе с Борисом Ельцином межрегиональной депутатской группы, отдает его эпоху на суд истории.
В истории останется первый президент России. Президент, который в какой-то мере обеспечил преемственность от горбачевской эпохи демократических принципов, реальных выборов первых, свободы печати. Кстати, он пустил вашу станцию в Москву. Была принята Конституция России. Но при этом двойственность этого периода заключалась в том, что началось бурное разворовывание страны. Если оно даже и началось чуть раньше, то именно пик создания этих неимоверных богатств и неимоверного объединения широких слоев населения период – это ельцинский.
Совершенно точная формулировка госпожи Елены Боннер. Она, как всегда, точна и откровенна. Да, вот стремление разгосударствить все и сразу, оно, конечно, вышло России, как говорится, весьма и весьма, и боком-боком. Мне довелось тогда сказать независимой газете, что я исполнен симпатии молодой команде Егора Гайдара, но в режиме кавалерийской атаки решать проблемы собственности и разгосударствления очень опасно. За то, что я сказал, что я исполнен симпатии, там, как и правильно говорили, мне доставалось и немало. Вот. А кавалерийская атака, она, конечно, прошла, и последствия этой кавалерийской атаки мы и сейчас испытываем. Я не хочу сейчас заниматься каким-то резонерством и ревизией, тем более того, что прошло. Как оно было бы, я еще раз повторю, уже в третий раз в этой передаче. К сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. Конечно, сказалась и поспешность. Мы думали об ином варианте приватизации. Мы принимали с Михаилом Малеем, и я принимал участие в разработке закона об именных приватизационных счетах, в скобочках, чеках, предполагалось и дробное использование этой суммы. Предполагалось ведь по 7 тысяч рублей, когда за 7 тысяч рублей можно было купить «Жигули» с прицепом. Каждому, кто родился к 1 января 1992 года, а 1000 брали как бы в кавитационный запас, в запас в резервный фонд государства. Тогда еще о резервном фонде думали. Но получилось так, как получилось. И в условиях жесточайшей нехватки денег, конечно, сказалось и это безумие залоговых аукционов, когда в одночасье одним росчерком пера получали громадные состояния люди. Предполагалось, что они будут действовать во имя России, а они стали действовать во имя иных интересов, к сожалению.
Спасибо. Вот о судьбах политического наследия Бориса Ельцина, которое, как выясняется, все более и более остается противоречивым, мы беседовали с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, бывшим секретарем Совета Безопасности России. Он был у нас в студии на волнах Радио Свободы, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Какие экономические ожидания возлагают россияне на будущего президента страны? Как они оценивают свое материальное положение и экономическое развитие России? Об этом в воскресенье 3 февраля в час дня в программе «Общественное мнение». В гостях у «Радио Свобода» Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, и Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.